кроме зрителей. Проходя по улице, они миновали замок. Собственно говоря, был только фасад, поддерживаемый опорами. Напротив него раскинулось озеро, а через квартал Кэтрин увидела фойе театра. Только фойе, без самого театра. Кэтрин громко рассмеялась, и ее провожатая бросила на нее удивленный взгляд. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет», — ответила Кэтрин, — «все прекрасно». На улице им попадались на глаза десятки статистов, в основном ковбоев, мирно беседовавших с индейцами на пути в съемочный павильон. Вдруг из-за угла выскочил какой-то мужчина и чуть не врезался в Кэтрин. Она отпрянула в сторону и заметила, что он одет в рыцарские доспехи. За ним появились девушки в купальных костюмах. Кэтрин решила, что ей придется по душе кратковременная работа в индустрии развлечений. Ей захотелось, чтобы ее отец посмотрел на все это. Как бы он радовался. «Ну, вот мы и пришли», — сказала гид. Они остановились у огромного серого здания с вывеской «Павильон номер 13». «Теперь я покину вас. Вы найдете дорогу?» «Да, конечно», — ответила Кэтрин. «Благодарю вас». Девушка кивнула и ушла. Кэтрин повернулась к съемочному павильону. Там горела надпись «Не входить на красный свет». Красный свет был выключен. Кэтрин взялась за ручку и попробовала открыть дверь. У нее ничего не вышло. Дверь оказалась слишком тяжелой. Изо всех сил она попыталась еще раз, и дверь отворилась. Шагнув внутрь, Кэтрин наткнулась на вторую дверь, такую же тяжелую и массивную. Казалось, что это не кинопавильон, а барокамера. В необычном помещении, похожем на пещеру, сновали десятки людей, и каждый занимался каким-то своим непонятным делом. Группа в несколько человек была одета в летную форму, и Кэтрин догадалась, что это актеры, участвующие в фильме. В дальнем конце павильона оборудовали канцелярию со столом, стульями и висящей на стене военной картой. Техники ставили свет. «Простите, пожалуйста», — обратилась к незнакомому мужчине Кэтрин, — «где мне найти господина Алена Бенджамина?» «Коротышка Капрала», — он показал пальцем, — «вон там». Кэтрин повернулась и увидела худого, хилого человечка в плохо сидящей военной форме со знаками отличия Капрала. Он во все горло орал на кого-то, украшенного генеральскими звездами. «Пусть ассистент, подбирающий актеров, катится к чертовой матери!» — визжал коротышка. «У меня уже полно генералов! Мне нужны сержанты! Все лезут в вожди, и никто не хочет быть индейцем!» «Простите», — сказала Кэтрин, — «я Кэтрин Александр». «Слава богу!» — воскликнул коротышка. Он повернулся ко всем остальным и саркастически заметил. «Так вот, раздолбай! Баловству конец! К нам прибыл человек из Вашингтона!» Кэтрин смущенно смотрела на окружающих. Не успела она и слова вставить, как капрал заговорил снова. «Не понимаю, зачем мне поручили это дело? Я прекрасно редактировал журнал «Торговля мебелью». Получал 3500 долларов в год. Потом меня забрали в армию, послали служить в войска связи и поручили писать сценарий к учебным фильмам. Что я знаю о ремесле продюсера и режиссера? Такого беспорядка, как здесь, ни разу в жизни не видел». Он громко рыгнул и схватился за живот. «Здесь я наживаю себе язву», — застонал он. «Я вообще не имею ни малейшего отношения к индустрии развлечений. Прошу прощения». Он резко повернулся и направился к выходу, оставив Кэтрин в павильоне один на один со всей съемочной группой. Беспомощно оглянувшись, Кэтрин заметила, что все смотрят на нее и ждут каких-то действий. Весело улыбаясь, к ней подошел стройный седовласый мужчина в свитере. «Требуется помощь?» — невозмутимо спросил он. «Мне требуется чудо», — призналась Кэтрин. «Я отвечаю за всю эту затею, но совершенно не представляю себе, что нужно делать». Его лицо расплылось в широкой улыбке. «Добро пожаловать в Голливуд. Меня зовут Том О'Брайен. Я помреж». Кэтрин недоуменно уставилась на него. «Помощник режиссера». предполагалось, что ваш друг Капрал будет режиссером фильма. Но у меня такое чувство, что он не вернется». От спокойного Помрежа исходила твердая уверенность, и Кэтрин это понравилось. «Вы давно работаете в метро Голдвин-Майер?» — спросила она.
25 лет».
«Вы полагаете, что сможете взять на себя обязанности режиссера этой учебной ленты?» Кэтрин заметила у него на лице легкую гримасу.
«Что ж, попробую», — серьезно ответил он. «Я ведь сделал уже 6 картин с Уилли Уайлером».
Он еще больше посерьезнел.
«Дело обстоит не так уж плохо. Нужно только слегка упорядочить процесс. Сценарий у нас есть, декорации готовы».
«Тогда приступим», — заявила Кэтрин. Она оглядела стоявших в павильоне актеров. Форма на них сидела плохо, и они чувствовали себя не в своей тарелке. Актеры выглядят так, словно сошли с рекламного плаката, зазывающего молодежь служить в военно-морском флоте, — высказал свое мнение Кэтрин. О'Брайен, понимающе рассмеялся. — Откуда вы взяли эту военную форму?
— Вестерн-костюм. В нашем костюмерном цехе не хватало военного обмундирования. Сейчас в производство запущены сразу 3 фильма о современной войне.
Кэтрин еще раз обвела взглядом актеров. — Здесь только 5-6 человек не похожи на военных, — решила она. — Давайте отправим их назад и подумаем, что можно сделать. О'Брайен одобрительно кивнул. «Вы правы». Кэтрин и О'Брайен подошли к группе статистов. Все они разговаривали между собой, и на огромной сцене стоял страшный шум.
«Кончайте базар, парни!» — рявкнул О'Брайен. «Это мисс Александр. Она отвечает за наш фильм и будет распоряжаться здесь».
Раздался одобрительный свист. «Благодарю вас», — улыбнулась Кэтрин. «Большинство из вас выглядит прекрасно, но кое-кому придется вернуться в вестерн-костюм и сменить военную форму. Постройтесь, пожалуйста, чтобы мы смогли хорошенько вас рассмотреть».
«А мне бы хотелось получше рассмотреть вас. Где вы сегодня ужинаете?»
— выкрикнул кто-то из статистов. «Я ужинаю с мужем, после того, как он отыграет матч». О'Брайен выстроил статистов в неровную шеренгу. Где-то рядом Кэтрин услышала смех и громкие голоса. Это ей не понравилось, и она обернулась. У одной из декораций стоял какой-то статист и веселил своими шутками 3 девиц, которые истерически хохотали над каждым его словом. Секунду Кэтрин наблюдала эту сцену, а затем решительно направилась к статисту и обратилась к нему. «Прошу прощения, не присоединитесь ли вы к остальным?» Мужчина медленно повернулся к ней.
«Это вы мне?» — лениво спросил он.
«Да», — ответила Кэтрин. «Мы собираемся приступить к работе». Она вернулась к группе. Актер что-то шепнул девицам, у которых его замечание вызвало взрыв смеха, а затем поплелся к основной группе статистов. Он был высок ростом, строен и силен. К тому же он показался Кэтрин красивым. Ей понравились его истинно черные волосы и завораживающие темные глаза. Он говорил густым голосом, в котором чувствовалась насмешка.
«Чем могу быть полезен?» — спросил он Кэтрин.
«Вы хотите работать?» — поинтересовалась она.
«Ну, конечно, хочу», — заверил он Кэтрин.
Когда-то она прочла заметку о статистах, этой странной породе людей, проводящих жизнь на съемочных площадках и участием в массовых сценах, создающих фон для игры кинозвезд. Как правило, это безликие существа, не имеющие собственного голоса, у которых по самому складу характера отсутствует стремление к полноценной работе. Перед ней стоял типичный представитель племени статистов. Поскольку он был завидно красив, кто-то в его родном городе, вероятно, сказал ему, что он может стать кинозвездой. Тогда этот парень отправился в Голливуд, где убедился, что кроме выигрышной внешности нужен еще и талант, и решил пойти по линии наименьшего сопротивления. Сделался статистом. «Мы собираемся сменить военную форму у некоторых участников съемок».
«А с моей формой тоже не все в порядке?» — спросил он.
Кэтрин повнимательнее посмотрела на него. Ей пришлось признаться себе, что форма сидела на нем идеально, подчеркивая широкие плечи,
а затем сужаясь к тонкой талии.